Дорогие братья, сестры, мир вам! Прежде всего, хотел бы рассказать о поездке, которая была. Вот, хотя радовался тому, что было прошлое богослужение, когда смотрел уже видеозаписи наше богослужение, покаяние. Хотел бы тех братьев и сестер, которые покаялись, поздравить их с этим удивительным моментом особой встречи с Господом. И, возвращаясь к поездке, хотел бы прежде всего сказать, что вот когда церковь прилежно молится, то Бог производит удивительные действия. Я очень благодарен Богу, что Он дал нам пережить вот это состояние. Вы молитесь, и не только наша церковь молится о поездке, а Господь благословляет и устрояет. Эта поездка, как никакая другая, это 10-я поездка наша в Луганск. Так вот, пасторы отметили эту удивительную, как бы, особенность этой, именно этой поездки. Господь усмотрел абсолютно все. В предыдущих поездках были сложности с выездом из Москвы, пока соберемся, пока через пробки едем. Здесь не было ни одной задержки. Мы выехали на полчаса раньше, чем планировали. Господь усмотрел это все. Мы приехали в Новошахтинск, это еще здесь, в Ростовской области. Приехали, мы успели на вечернее собрание, поучаствовали в богослужении, помолились в этот вечер, в субботу. Новошахтинская церковь молилась о своем городе. Специальная была молитва о благовестии, о покаянии в городе Новошахтинске. Было замечательно, прекрасное богослужение, народ собрался вместе с ними, помолились, прославили Господа. На следующий день мы уже были в Луганске, в пятницу. И провели первую встречу, первую конференцию. Как я говорил, было две конференции. Первая конференция была «Устройство церкви». Это больше для служителей церкви, хотя было много, как мы говорим, рядовых членов церкви, хотя это очень неправильное выражение, были и служители. И вот мы говорили о том, как устроена церковь, какой порядок в церкви, членские собрания, церковные советы, пасторские советы, вот об этих устройствах и насколько это важно, необходимо, на что обратить внимание. Мы делились своим опытом, и это было актуально для церкви Луганщины. А уже на следующий день мы были в городе Стаханове в субботу. Тема актуальна, я думаю, что и для нашей церкви, для любой церкви в любое время. Но учитывая, что вот в это время, когда начались эта ситуация в Луганске и в Донецке, много людей выехало, в том числе и из церкви. Выехали в Украину, выехали в Россию. Но удивительное явление. Церковь снова наполнилась уже вновь пришедшими людьми. И для них эти темы, о чем мы говорили, были невероятно актуальны. Мы говорили о создании семьи, о браке, добрачное консультирование, о смешанных браках, браках с неверующими, с представителями других конфессий. Много, много вот этих вопросов, которые мы пытались осветить, как сохранить брак, что влияет на твердый основательный брак в семье. Эти все вопросы мы планировали, думали, где-то пройдет время, ну, 3 часа от силы, 3,5 часа будет конференция. Мы думали, что придет, ну, человек, ну, может быть, 100, 110. Так готовились к этому. В здании, где 200 посадочных мест, было 250 человек. Конференция вместо 3 часов проходила 5 часов. И мы еще не все договорили. И много о чем можно было говорить, и люди с удовольствием слушали. Но вот это удивительное состояние, когда мы понимаем, что Бог действует. Каждый говорил и понимал, что вот открываются наши уста, реки воды живой, да? как Христос говорит, легко и четко говорилось, и говорили мы о том, что действительно к чему Бог побуждал говорить. О некоторых вещах я бы никогда в церкви нашей не говорил. Это очень важная была конференция о семье, когда мы искренне и откровенно говорили о том, что сегодня является актуальным и важным. И братья, сестры благодарили, закончилась конференция, люди не расходятся, и каждого из нас окружила группа братьев, сестер, огромное количество вопросов. Мы отвечали на вопросы, вместе молились. Такое действие Духа Святого было очевидным, и мы понимали, что вот Господь благословляет. Господь благословляет по молитвам церквей. Это очень важный момент. Думаю, что когда мы предстанем перед Богом, мы, если и будем о чем-то жалеть, то будем жалеть о непонимании значения и силы молитвы. Бог так много говорит нам о том, чтобы мы молились. И там, где верующие собираются, называется домами молитвы. И Бог говорит, дом мой домом молитвы наречется. И вот это молитвенное предстояние перед Богом совершает удивительное действие. Я благодарен Богу за тех, кто молился. Молился о этой поездке, о проведении этих конференций, кто молится и продолжает молиться о тех, кто находится в Луганске, в Донецке. Время очень непростое, вот эта неопределенность, эта неясность, отсутствие работы, отсутствие финансов, оно сильно изматывает. Безусловно, верят братья и сестры, уповают на Бога, молятся и получают помощь. Но вот эта помощь, которая, как вот мы говорим, хлеб насущный на сегодняшний день, вот на сегодня есть, а на завтра точно нету. Вот это состояние, оно очень непростое. Хотя один брат, старший пресвитер по Луганску, Павел Васильевич Логвиненко, такую мысль сказал, говорит, да, когда прекратились стрелять, как-то и народ поменьше стал молиться. Но вот такие мы, гром грянет. И вот это состояние, когда мы молимся, это действительно очень важное состояние. И пусть Господь дает мудрости, чтобы и тогда, когда хорошо, и когда солнце светит, и радость на душе, и все так прекрасно, иметь дерзновение молиться, и видеть эту необходимость молиться, и видеть те нужды, о чем необходимо молиться, это крайне важно. Пусть Господь благословит нас. В воскресенье мы по разным церквям разъезжались, мне пришлось быть в центральной церкви Луганска, и там вот Господь повел церковь через такую ситуацию. Год назад достаточно быстро умер пастор церкви Сергей Михайлович, от рака сгорел. Быстро-быстро. Мы видели, как вот от поездки к поездке, видели, что вот он просто тает на глазах. И вот год назад он умер, благословенный служитель Господен. И церковь рукополагала на диаконское служение с исполнением пасторского служения брата Вадима. Вот Господь совершает свои действия, Он поставляет служителей. И для многих этот большой вопрос, Господи, каким образом Ты избираешь служителей? Каким образом Ты воздвигаешь служителей? На основах веры я достаточно часто эту мысль говорю тем, кто только входит в церковь. Говорю, дорогие, мы не знаем, Господь, какое вам служение определит. Кто из вас будет пастором, кто будет миссионером, кто будет благовестником, кто какое служение будет нести, мы не знаем. Но вот увидели мы, как Господь вот этого человека поставил на такое ответственное служение в трудное время, когда ни одна церковь в Луганске еще не зарегистрирована, документы собрали, если в Донецке регистрируют церкви, то в Луганске ни одна церковь не зарегистрирована. А это значит, по-прежнему церкви в подвешенном состоянии. Некоторые церковные здания закрыты, некоторые церковные здания отрезаны от газа, от электричества и не могут собираться. Некоторые собираются, некоторые продолжают. Но в любом случае, любое собрание верующих в молитвенном доме – это фактически незаконная встреча. И вот молятся, ожидают помощи от Господа, и я думаю, что и нам надо продолжать молиться. Так вот, в Луганской церкви, в Центральной, там, при таких вот ситуациях, доверие Бог положил, возложил на этого человека это служение. И есть такое как бы, понимание, взгляд со стороны. Господь знает, почему именно этого человека руку положили на это служение. И из этой поездки я привез для себя ответ на такую загадку из воскресной школы. Возможно, хорошо, что дети ушли на воскресную школу, они не подскажут вам. И Сергей Семенович не подскажет никому ответ на мою загадку. Три сосуда – золотой, глиняный и деревянный. Какой сосуд изберет Господь для своего служения? Какой? Вот говорят глиняный. Кто за глиняный? Поднимите руку. Кто за золотой? Что-то никто золоту не верит. Кто за деревянный? Это был провокационный вопрос. Господь изберет чистый сосуд. Понимаете? Богу нужны разные сосуды, но Ему нужны чистые. И это очень важно. Бог определяет, золотые мы, деревянные, глиняные, но Богу очень важны чистые сосуды. Вот такая поездка была благословенная. Обратно вернулись. Надо было Петру Викторовичу Рязанову приехать к 9 часам, чтобы выйти на работу, успеть. И поэтому мы пораньше выехали. Мы приехали в 5 часов утра. На 4 часа, получается, раньше доехали. Так быстро, что я даже выспаться не успел в автобусе. Братья дали вот такую возможность поспать. Вот, то есть Господь во всем благословлял. Собирали финансы от церкви. Мы выделили 30 тысяч по решению церковного совета. И вы еще добавили. И у нас получилось от нашей церкви 42,5 тысячи рублей. Эти деньги мы передали старшему пресвитеру для совершения служения по церквям. Нужды чрезвычайно много, совершенно понятно, чрезвычайно много нужд в таких ситуациях. Вот, и братья и сестры очень благодарны были за такую помощь. К огромному сожалению, как вот на Луганск обращают меньше внимания, больше на Донецк, и там больше служений. Но мы просто не знаем, что там происходит в Донецке, потому что мы постоянно теперь едем в Луганск. Но вот брат, который координирует это служение, старший пресвитер по Ростовской области, Владимир Николаевич Дрог, он говорит, вот почему-то все на Донецк. И благодарят, нас очень благодарят, что вот московская команда ездит в Луганск. Лично старший пресвитер по Луганской области Павел Васильевич Логвиненко передал понимание того, что, вот куда, что мы приезжаем, насколько это важно, чтобы эти поездки не прекращались. Первое, что так получилось, что эти церкви, которые и в Луганске, и в Донецке, они были оставлены украинским братством. Так вот, на самом деле все очень непросто. Но вот получилось, что они изолированы. И то, что мы приезжаем туда, для церквей в этот момент это очень серьезная поддержка, ободрение, что они не забыты. Да, нас Господь благословляет и ведет, и защищает и благословляет. Но когда твои братья по вере подставляет свое плечо, это оказывается очень и очень важно и нужно. В трудную минуту, в минуту вот этого одиночества, изолированности, это чрезвычайно важно. Мы даже себе представить не можем, насколько это важно в той ситуации. И они просили: приезжайте, пожалуйста. Наш приезд мобилизует христиан собираться. Вот такое количество в Стаханове уже давно не собиралось. И они сами удивляются и сами радуются, что нас так много, мы можем собраться. Вот это торжество общего собрания, такое вдохновляющее. Это совершенно замечательный результат служения. Пусть Господь благословит наши церкви и дальше совершать это служение, вдохновляться этим служением и вдохновлять других. Следующая поездка планируется в конце марта, и я надеюсь, у нас были братья, которые очень хотели поехать, служители. Это пасторское такое служение. Может быть, из нашей церкви пасторам удастся поехать в эту поездку. Вот такое мое сообщение, отчет. Слава Богу. А? Мы рассмотрим этот вопрос. Мы рассмотрим этот вопрос, безусловно. Хорошо, сегодня я с вами хотел бы поделиться мыслью не новой, мыслью, возможно, совершенно очевидной, лежащей на поверхности, но то, что является, вот оно для меня зазвучало, и я хотел бы вот эту мысль, это некое новизну или некую актуальность вот этой мысли с вами поделиться и донести вот то, что есть на сердце у меня. А мысль эта звучит так. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 2 половина 23 стиха. «Ибо таких поклонников ищет себе Отец». «Ибо таких поклонников ищет Отец себе». Это состояние, когда Бог что-то ищет. Безусловно, когда мы употребляем слово «ищет», это то, что приходится прикладывать усилия и целенаправленно производить действия для того, чтобы обнаружить. Когда мы что-то ищем, я восхищаюсь, как женщины в своем радикюле могут найти абсолютно все. С трудом, потому что большой радикюль, и там много чего. Мы ищем. Мы от Бога тоже ищем. Мы ищем. Ищем встречи с Ним, ищем Его благословения, помощи, поддержки, мудрости. Мы много что ищем от Бога. И вот это «ищите, стучите» – это приглашение абсолютно правильное, правильное направление нашего желания искать в Боге. И даже плохо, когда не в Боге ищем, а в себе, в друзьях, в людях ищем. Очень важно искать Бога, искать в Боге. Но здесь написано, что чего-то ищет Бог. Вот таких поклонников ищет себе Отец. Он ищет. Когда мы себя пытаемся понять перед Богом, какие вот мы, достаточно часто мы пытаемся предложить Богу плод Духа, например, как в Галатах написано. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Мы как бы Богу предлагаем. Вот и правильно делаем, что мы предлагаем. Но здесь важный такой момент. Христос говорит, а чего Он в нас ищет. Мы Ему предлагаем, а чего Он в нас ищет. Безусловно, в Библии встречается несколько ситуаций, когда Бог искал. искал человека. Помните, Адама он искал в раю. Он искал Исаия, там написано, кого послать мне, 6 глава. Иезекииль, искал я человека, кто бы стал в проломе. Бог ищет. Ищет тех, кому, кто должен, ну, вот для его труда, служения, для созидания царства его. Он ищет. Он ищет каждого из нас. И очень важно сказать, вот я, Господи, пошли меня. Наша готовность, наша открытость ответить Богу. Но вот здесь, в Евангелии от Иоанна, мы видим удивительную ситуацию, которую Христос открывает, что Отец Небесный ищет себе поклонников. То, что Бог хочет найти в нашем сердце, хочет найти поклонников. И поклонников истинных. Когда мы употребляем слово «поклонник», кто такие поклонники? Те, которые выражают уважение, любовь и преклоняются перед. Сегодня очень распространено, как и всегда, вот есть, ну, мы говорим, звезды. Звезды. В искусстве, в политике есть звезды. И их знают, их уважают, их портреты вешают. Фанаты. Тратят свое время, тратят свои деньги. Тем самым, говорят, мы поклоняемся. Для нас это очень важно. Мы поклоняемся этим людям. Достойным, способным, необыкновенным, одаренным. Но Бог предупреждает. Не поклоняйся человеку. Вторая заповедь как звучит? Если мне память не изменяет, книга Исход, 20 глава, там, кажется, 4-5 стихи. Не сотвори себе никакого изображения и не поклоняйся им. Не поклоняйся. В израильском народе это звучало чрезвычайно строго. Вот эти первые заповеди, в первом ряду, с чего начинается «Возлюби Господа Бога, я Господь един». И не сделай никакого изображения, и не поклоняйся им. И следили за этим строго. И вот этот вопрос поклонения, он чрезвычайно важен для души каждого человека. Мы будем кому-то поклоняться. Мы так устроены. И невозможно служить двум господам. Одного будешь любить и ему поклоняться, а о другом не родить. Так устроен человек. Мы кому-то поклоняемся. Мы можем попытаться служить многим. И вот этим, и этим. Четвертая книга Царств очень ярко показывает состояние израильского народа. При всем его развитии духовном, и даже вот эти взлеты, когда рубили всех этих идолов, уничтожали, изгоняли блудников из страны. Ну, такая была реформация, возвращение вот это к истокам, к тексту, к Писанию, к закону. А всегда оставалось все равно, но высоты не были отменены. Это удивительно. Удивительное состояние, когда и знают Бога, и любят, и поодиночке, и вместе всем государствам, всем народам приходят и поклоняются к Богу, исповедуют Его. А что-то еще где-то там остается, странное и чуждое, что раздражает Бога. Думаю, что мы недалеко ушли. И недалеко уходим. И это актуально. И вот то, что Христос здесь говорит в встрече с самарянкой, сама ситуация, она как бы располагает говорить на эту тему. Правда, с кем разговаривает Христос, немножко все как-то по-странному происходит. Встреча с самарянкой вблизи города Сихаря. Во-первых, Христос только начинает служение. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это только начало служения. Он принял крещение, был 40 дней в пустыне, потом избирает себе учеников, возвращается в Галилею, а потом из Галилеи приходит на праздник Пасхи. Из Галилеи приходит на праздник Пасхи в Иерусалим, первый раз очищает храм, встречается с Никодимом и потом возвращается к себе домой, в Назарет. И вот по дороге, уже небольшая группа учеников у него есть, они вынуждены остановиться в этом городе Сихаре. Если по карте посмотреть, приблизительно это середина пути. Не совсем точно, но очень похожая. И вот, кажется, начинаются некоторые случайности. Вышли в дорогу на один день пути и старались пройти Иудеи через Самарию как можно быстрее, не останавливаясь. Но что-то не заладилось. И в команде у Иисуса Христа были проблемы с логистикой. Но эти проблемы были запланированные. Запланированные проблемы. Бог знает абсолютно все, что должно происходить. И вот происходит эта встреча. Мы видим, что где-то в часу, как здесь написано, шестом, они остановились вот этого города. Значит, по нашему пониманию, где-то в полдень, часов 12, самое пекло. Самое пекло. Христос остается у колодца, не зная, есть ли там какой-то тенечек, был ли там тенечек какой. Он остается у этого колодца. А ученики пошли в ближайшее селение. Похоже, в этот, поселок Сихарь они и пошли. Как я посмотрел по справочникам, может быть, кто-то там бывал на тех местах, бывал колодец Яковлев, он до сих пор существует. Возможно, они видели, какое расстояние. Говорят, около километра. Около километра там расстояние, может, чуть побольше. И вот Христос остался у колодца, ученики пошли за продуктами, подкупить себе еды, и приходит женщина. Тоже обратил внимание, это в наших колодцах сейчас есть ведро, можно опустить, да, вот как бы поднимаешь. В редких колодцах нет ведра. Но вот в том колодце, который был 30 метров глубиной, не было никакого ведра, никакой веревки, и каждый приходил со своим кувшином и сам набирал воды. Но не знаю, по какой причине, насколько это удобно, не знаю. Вот была такая ситуация. Христос не мог напиться. И встречается Христос с этой женщиной, и начинается удивительный разговор. Он просит ее попить, а она ему встречный вопрос. Как ты, будучи иудеем, просишь у меня? Ведь вы же, это ваша инициатива. Вы не общаетесь с самарянами. Вы испортили отношения. Вы нас не считаете своими братьями, сестрами. И вы проходите как можно быстрее через наш город, через нашу землю, и, выходя, прах отрицаете. Вы нас презираете. Христос знает это все. И лучше, чем они знают, лучше даже, чем мы знаем всю эту ситуацию. И начинается разговор. Начинается разговор, при котором это удивительное состояние. Христос, когда она спрашивает, вот должен прийти Мессия. Он говорит, это я, который с тобой говорю. Христос засвидетельствовал здесь первый раз и В следующий раз он только на Синедрионе скажет, когда ему сказали: заклинаем тебя, ты ли Христос? Говорит: ты сказал, и отныне увидите. Вот Бог в этой ситуации, Христос, Иисус Христос, открывает ей, этой женщине, что Он является Мессией. Он искренне, откровенно говорит. Это удивительное, удивительное откровение, удивительная открытость, удивительная посвященность каждому человеку, в том числе и этому. Я не знаю, мы духовно возрастаем, тем такое ощущение складывается, тем сложнее нам общаться с людьми, погрязшими в грехе. Как реагируют на бомжей, на наркоманов, на пьяниц, на блудников. Когда здесь пришел недавно один человек и говорит: я гей, мне надо побеседовать с вами. Знаете, на сердце мне было очень непросто, честно говорю. Мне было очень непросто с ним разговаривать. Какое-то так... вот отношение. Бог абсолютно святой. Говорит с грешником, с которым, может быть, мы не стали дружить. Но Христос говорит с этим человеком и говорит о чем? Вот этому человеку он признался, сказал: да, я тот, я Христос. Тот, с которым ты говоришь. Я пришел. Я уже пришел. И дальше опять начинается разговор, когда он ей говорит о ее жизни, открывает ей ее жизнь, напоминает ее состояние. И она говорит: я вижу, что ты пророк. Так скажи мне, где поклоняться? Вот отцы наши здесь поклоняются, и действительно на этой горе Горизим. Авраам поставил там на этой горе еще первый жертвенник. И люди помнят, все помнят, что вот это, на этой горе этот жертвенник хранят историю, помнят свою историю. Потом уже построили храм в Иерусалиме, потом уже в Самарии построили альтернативный храм. Потом вот за 120 лет до этой встречи этот храм в Самарии был разрушен. В Иерусалиме рушился, заново строился. Но у людей вот это понимание, что где-то надо поклоняться и найти правильное место для поклонения, оно сидело глубоко в сердце у этих людей. И оно находится и у нас. В сердце каждого человека есть вот этот момент поклоняться. Только вопрос, кому? В книге Откровения говорится вот об этих людях, которые так далеко ушли от Бога, и они поклоняются зверю. А те, которые поклоняются и не приняли начертание на свое чело, поклоняются Богу. Вот это, всегда будет этот вот раздел: я или этим поклоняюсь, или этим. Нигде мы не находим некую такую середину. Везде есть поклонение. И, возвращаясь к тексту, к этой ситуации, мы видим, что вот этот вопрос у женщины, вот поклоняющиеся, где должны поклоняться? Вот вы говорите там, мы говорим здесь, а все-таки помоги мне разобраться, Мессия, пророк, учитель, помоги мне разобраться. Для меня важно, где я поклоняюсь и кому я поклоняюсь. И Христос говорит: спасение от иудеев. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Достаточно смело и нетолерантно объяснил: вы не знаете, чему вы кланяетесь. Когда мы читаем внимательно Ветхий Завет, то видим, как произошло смешение вот самарийской религиозности одно с другим, и вот все поперемешано, и вроде бы закон Моисеев, и вроде бы еще какие-то ассирийские там боги, и вот это все поперепутано, все поперемешано в их... И Христос говорит: вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вот в этой всей... вот этой смеси. К огромному сожалению, есть христиане, которые поклоняются, и надо им сказать: вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Кто там за этим стоит? Какое язычество? Какие идолы за этим стоят? Начинает оправдываться, говорит, нет, это вот несотворенная энергия, вот это такие образы, вот еще был там в Галатах, пишется, у вас как бы начертанный изображение какое-то, и начинает какие-то доводы говорить. Совершенно очевидно, не сотвори себе никому, никакого кумира, и не поклоняйся им, никакому человеку не поклоняйся. Столько предупреждений совершенно конкретно ясных, что я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет, обязательно что-нибудь придумают. Упорно придумают, чтобы поклоняться кому угодно, только не Богу. И вот Христос на ее вопрос поклонения отвечает, что мы читаем 23 стих. «Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет в себе». Настает и уже настало то время, вот Христос пришел, вот это переходное время, когда четко Бог говорит, не в том храме, не в сторону храма будете молиться, где бы вы ни находились, как это делал Даниил, а вы будете поклоняться в духе и истине. Вот что Богу важно, что Он ищет. Вот таких поклонников ищет себе Господь. Господь ищет, чтобы мы действительно поклонялись Ему. Это значит, любили только Его. И Ему поклонялись. В книге Откровения мы видим бесконечно, как только идет, рисуется картина небес, где присутствует сидящий на троне Господь. И 24 старца, и ангелы, и все, вот это великое множество поклоняются и славят Господа. Это естественное состояние, это истинное состояние человека и всего творения, все, что вокруг Творца, это поклонение. Отсутствие поклонения – это отсутствие познания Бога, это отсутствие понимания Бога приводит нас к отсутствию поклонения. И если я не поклоняюсь, если у меня нет потребности поклоняться что-то с моей души, что-то не так происходит. Может быть, сердце нечистое, может, грех запинающий, может быть, то, что осквернило меня, и я не понимаю, зачем надо кланяться Богу. Я помню однажды, когда церковь арендовала помещение в Доме культуры, приглашаю вахтершу, чтобы она была на богослужении. И, слава Богу, она пришла на богослужение, сделала все богослужение. После богослужения спрашиваю. «Ну, как вам?» «Да, – говорит, – странный ваш Бог. Люди ищут себе славы и поклонения, и ваш Бог туда же. И он ждет славы и поклонения ему». Как все перепутано. Какое извращение. И как много этих понятий, которые в наше... Идет вот смещение понятий. Бог ищет себе поклонников. Он ищет в нас себе поклонников, чтобы мы поклонялись. И нам важно понять, что мы, вот то, что Он ищет нас, Он и найдет это в нас. А когда я пытаюсь понять, что от меня ожидается, что должно быть в моем сердце, это признание Бога. Все во всем, Его господство, Его силы, я покоряюсь Ему, я прославляю Его, я смиряюсь перед Ним. Я говорю, что Господь все и во всем, во всех моих обстоятельствах, во всех моих достижениях, во всех моих планах, Его воле, все во всем, и без Него ничего. Ни я, ни моей жизни, ни моих обстоятельств. Я Ему поклоняюсь. Я Ему воздаю славу. Это абсолютно правильно оказывается пред Богом. Вот как оно должно быть. И нам важно найти это в своем сердце, понять, что оно у меня есть, и понять, что этого ищет Господь. Поклонение в духе. Я могу внешне быть очень... Ну, как бы таким благочестивым человеком. Моя поза, мое поведение. Все говорит о том, что я баптист Баптистович. самый святой, самый лучший, а сердцем быть исполненным яда, гнили, желчи, обиды, огорчения. Богу нужно, чтобы мы поклонялись в Духе. Вот там, где Дух Святой, живущий в нас и знающий абсолютно все, и знающий нас лучше, чем мы себя знаем, вот там Дух Святой, которому живется с поклоняющейся душой, который ему поклоняется, который его чтит, который ищет его, который живет с ним, согласовывает, не спорит, а благословляет. Вот это то, что Бог ищет в сердце моем, то, что должно быть поклоняющееся Богу в духе. И здесь он добавляет тоже и в истине. Достаточно много людей, и я не знаю, насколько есть разница у нас между ними. Здесь очень важно в себе разобраться. Когда мы говорим в духе, да, я понимаю, вот должен Бог быть мне, но не только Он должен быть здесь, а какой Бог? А как мы его себе представляем? Как мы каким образом, какого Бога мы познали? Один мужчина тоже зашел в церковь здесь, и мы начинаем с ним говорить, и он пытается выяснить, а как мы верим в Бога? Я говорю, на основании Писания. Он говорит, зачем? Это же люди написали. Здесь столько всего насочиняли. У меня свой Бог. И я интуитивно понимаю, что Богу нужно. И я все знаю, что Богу нужно. У меня правильное отношение с Богом. Мне не надо вот эти подпорки. Мне не нужно его Писание. И при ближайшем вот этом рассмотрении, при коротком разговоре, я посмотрел, у него столько тараканов, столько несоответствий. Он заблудшийся человек. Он пытается в духовном мире разобраться, не имея на то никаких инструментов, никаких опор, никаких точек для размышления, от чего отталкиваться. И он глубоко уверен, что все нормально. Христос говорит, и совсем не случайно эту фразу, поклоняющиеся должны в духе и в истине. Слово Твое есть истина. Христос говорит, я истина, путь и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Нам крайне важно вот в нашем поклонении и в душе нашей, и в истине понимать, что вот это наше поклонение – это то, что действительно соответствует, то, что является истиной, не предположением, не домыслами людей, каких-то утверждений, каких-то людей, а сам Бог говорит. И читая Слово Божие, открывая его, мы ставим такую цель. Вот мое поклонение Богу, оно соответствует. Вот этого ищет во мне Господь. Это Божье или мое человеческое, или наше какое-то коллегиальное, нашей группы, нашей конфессии. Нам очень важно во всем этом разобраться, чтобы действительно я поклоняюсь Богу, я поклоняюсь Ему в истине. И не раз себе этот вопрос задавал и предлагаю, опять-таки, на основах веры, предлагаю такой как бы эксперимент, такой вариант. Мы утверждаем, мы, евангельские христиане, баптисты, мы утверждаем, что мы живем по Писанию. Перечитайте, пересмотрите Евангелие. И чему учил Христос? Мы так живем или что-то мы там добавили своего или что-то убрали? Нам очень важно честно и откровенно перед Богом сказать, что моя жизнь соответствует Писанию. Только Христос, только Писание – один из принципов реформации. Нам это очень важно понять, чтобы жить этим принципом. И в заключение небольшую такую ремарочку. Вот в этом эпизоде в этой истории встречи Христа с самарянкой получилась какая штука? Христос просил пить, завязался разговор. Нигде не написано, что она достала эту воду, напилась, они напились и пошли. Написано, что она оставила водонос свой и пошла. Ученики пришли из города, принесли еду, предлагают ему покушать, он говорит, у меня есть другая еда, пища, которую вы не знаете. У меня есть другая еда. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. То, что послужило причиной, вода и еда, переросло совершенно в другое. В реке воды живой и в пищу, которая есть воля Божия от Бога. И очень важно, чтобы действительно в нашей жизни перерастало одно в другое. Чтобы действительно мы чувствовали, мы понимали это и жили этим. Не просто предположением, а это жизнь наша была. Чтобы в сердце нашем всегда были эти реки воды живой. Чтобы мы понимали, что пища наша, настоящая пища души нашей для вечности – это исполнение воли небесной. Какая удивительная метаморфоза происходит. И очень хотелось бы, чтобы вот эти превращения наших ценностей из одни ситуации в настоящие ценности перерастали, чтобы это и было наше поклонение Богу в каждом дне, в каждой ситуации, чтобы потом уже говорить, истинный ты Бог, чтобы те, кто рядом ходит с нами, уже говорят, не только по твоим словам веруем, но и видим. Пусть Господь нас в этом благословит. А сейчас помолимся Господу. Аминь. Отец мой Небесный, как я благодарен Тебе за то, что, представ перед Тобой вместе с братьями моими, сестрами, могу воздавать Тебе славу, что Ты прекрасный Бог, великий, святой и праведный, любящий, истинный святой, Господи Боже. Какое это счастье предстать перед Тобой. Какое-то удивительное благословение, Боже праведный. Благодарим Тебя за то, что в Слове Своем Ты открываешь через Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, что Ты ищешь в нас поклонение Тебе в духе и истине. Господи Боже, просим Тебя, благослови, чтобы это все было в сердце нашем, чтобы во всякое время, во всякий миг мы преклонялись перед Тобой. Чтобы это происходило в душе нашей, чтобы поклонение наше не смущало Тебя и не уводило от Тебя, а именно было истинным поклонением. Господи, поэтому просим Тебя, наполняй нашу душу познанием Тебя через Слово Твое, через обстоятельства, через различные ситуации, Господи Боже, благодарим Тебя за все Твои милости. Еще раз и еще раз преклоняемся перед Тобой и величаем Тебя, Господа нашего, которого любим, которому служим. Аминь.